Глава 4. Окончание царствования императрицы Анны Иоанновны. Дела на Украинах. Малороссия. Оренбургская экспедиция и башкирский бунт. Сибирь. Опасности для западных окраин со стороны Швеции. Отношение к Польше, Пруссии и Англии. Французская политика относительно России. Франция хочет пользоваться неудовольствием в России против правительства. Причины неудовольствия. Ссылки и казни. Могущество Берона. Усобица между немцами. Ягужинский, Волынский, Бестужев-Рюмин. Болезнь императрицы. Вопрос о регенстве. Кончина Анны. Закрепление окраин составляет одну из самых видных черт правительственной деятельности в царствовании Анны. Относительно Малороссии возвратились к системе Петра Великого. Гетманство снова признано ненужным, и Малороссия, как нераздельная часть России, снова находится в ведении Сената, а не иностранной коллегии. В 1731 году князь Шаховской был отозван из Малороссии, и на его место при гетмане-апостоле был назначен полковник Тургенев. Но уже в следующем году он был сменен генерал-майором Семеном Нарышкиным. Князю Шаховскому поручено было устройство слободских полков, которые, по словам манифеста, обретались в непорядке и в крайнее разорение приходили. Так что многие, оставив воинскую службу и свои земли, принуждены были записываться за помещиков. 29 апреля 1733 года Нарышкин писал канцлеру Головкину, что накануне, в день коронации императрицы, был у гетмана обед, и хозяин не мог встать со стула. Все подумали, что старик подгулял. Но на другой день доктор объявил Нарышкину, что у гетмана паралич, левая рука и нога отнялись. 1 июня князь Шаховской писал самой государыне, что 26 мая он приехал в Глухов и был у гетмана, который очень болен, левой рукою не владеет и ногою. Говорит, что кое-что чувствует, но нельзя думать, чтобы он говорил правду, мало надежды, что останется жив. Никаких бумаг не подписывает. Подписывает вместо него генеральный писарь Турковский, и оттого могут произойти беспорядки. Шаховской нашел в Глухове всю генеральную старшину, стал проведывать, зачем она собралась, и узнал, что старшина желает при жизни гетманской принять правление генеральной войсковой канцелярии, как было по смерти гетмана Скоропадского, когда правление осталось в руках генеральной старшины. «От этого правления, — писал Шаховской, — какие воспоследовали дела, о том вашему величеству известно». Шаховской узнал также, что гетман сам хотел отдать правление войсковую канцелярию старшине без совета с Нарышкиным. Последний, по совету с Шаховским, 29 мая отправился к гетману с вопросом, для чего он это делает без совету с ним. Следует ему требовать о том указу Ее Величества, а до получения указа писарь должен о всех делах представлять ему, Нарышкину. Шаховской подтвердил гетману то же самое. Апостол отвечал, что он приказывал писарю докладывать о всех делах Нарышкину, говорил и другие слова, которых за слабостью понять было нельзя. И генеральный писарь Турковский тут же объявил, что гетман приказал ему написать письмо генеральной старшине, чтобы она приняла правление войсковую канцелярию, и письмо это было доставлено Нарышкину. 30 мая явились к Шаховскому некоторые из старшины. Намерение управлять войсковую канцелярию без указа императрицы оставили, а требовали совета, каким образом писать в иностранную коллегию и просить указа. Шаховской отвечал, что они просто просили указа, кому императрица прикажет ведать войсковую канцелярию, а до получения указа обо всех делах докладывали генералу Нарышкину, который и должен давать резолюции. Они согласились. Черновая просьба об указе была написана и показана Нарышкину. Но 1 июня Турковский пришел к Нарышкину и объявил, что гетман этой просьбы писать не велел. «Не соизволите ли, Ваше Величество, — писал Шаховской, — указать от гетмана взять письменно, а генеральную старшину допросить, для чего они по совету генерала Нарышкина не делают, а делают по своим прихотям, и не соизволите ли, Ваше Величество, впредь до будущего указа для вышеписанных резонов приказать гетманскую канцелярию принять в управление генералу Нарышкину, чтоб старшина в то управление не вступала?» Шаховскому удалось достать копию с просьбы, которую уже заготовила старшина к императрице на случай смерти гетмана. Здесь говорилось, что при смерти гетмана войсковая генеральная канцелярия осталась при генеральной старшине, которая спрашивала, нам ли, генеральной старшине, до избрания нового гетмана ведать правление всяких дел по совету с генералом Нарышкиным. Между тем Шаховской получил письмо от кабинет министров Остермана и Черкасского, в котором они требовали его мнения, как поступить в случае смерти апостола. Шаховской отвечал, что как во время болезни гетмана, так и по смерти его правление войсковую канцелярию поручить одному Нарышкину, потому что раз допустивший старшину до правления, в случае неправильных их действий труднее будет их отставить. «В бытность мою здесь», — писал Шаховской, — «хотя гетман и один был, однако некоторые дела, по представлениям моим, отправлялись медленно, тогда как одного человека легче склонить, чем восемь. О каких делах по пунктам велено гетману советоваться старшиной и полковниками, по тем и генерал Нарышкин может призывать их в совет». О намерении Ее Величества, быть ли гетману или не быть, точно неизвестно. Однако представляю слабое мое мнение. Так как по пунктам гетмана Хмельницкого положено гетмана выбирать из настоящих казаков, а не из другого какого-нибудь народа, только эти пункты уже нарушены самими казаками. Изменник Мазепа и Скоропадский были из поляков, а нынешнего гетмана-апостола отец Волох, и если Ее Величество впредь гетману быть не изволит, то можно и еще многие резоны собрать. По моему слабому мнению, не соизволит ли Ее Величество по смерти нынешнего гетмана определить одну персону, как теперь генерал Нарышкин, которого назвать наместником гетманства, чтобы он все войсковые и челобические дела отправлял на прежнем основании их малороссийских прав и обыкновений со всяким прилежанием. Без медленности и волокиты, дабы весь малороссийский народ мог получать от него всякое удовольствие, чем бы час от часу, а не вдруг, и к прочим обычаям, удобнее было их склонять по воле Ее Величества. А чтобы ныне вдруг переменить и содержать их не по прежним правам, этого я не считаю полезным, ибо при гетманах они управлялись по своим правам, а потому подастся вид, что при гетмане бывало так, а теперь иначе. 12 июня отправлена была Нарышкину императорская грамота с приказанием тотчас войсковую генеральную канцелярию принять в свое ведомство, всякие малороссийские дела управлять по указу и смотреть, чтобы ничего в канцелярии не делалось без его ведома и приказа. Особенно, чтобы в полки никаких универсалов и писем не посылали. 10 июля отправлена к Нарышкину новая грамота. «Когда гетман-апостол умрет, тогда все правление Малороссии ведать вам, с некоторым числом великороссийских персон, да из малороссиян, из генеральной старшины и полковников такому же числу, сколько будет великороссиян, делать с общего согласия и совета, подписывать дела и указы всем, смотреть и предостерегать, чтобы ничего противного интересам нашим и народу малороссийскому тяжести не было». Определенному генеральному войсковому суду и подскарбием войсковым для сборов быть прежним и на прежнем основании, как при гетмане было. Доходы, которые собирались гетману на булаву, на кухню и прочее, сбирать по-прежнему определенным к тому особливым сборщикам. А из тех сборов надобно что-нибудь дать жене гетманской, пока она жива будет. А прочее, что останется, без указу нашего ни на какие расходы не держать. Впрочем, имеете вы нам донесть и представить заблаговременно, кто достоин вместе с вами управлять из великороссиян и из малороссиян, о чем вы должны снестись с вашим генерал-лейтенантом князем Алексеем Шаховским и каким порядком вести то правление для нашего интереса, для целости и благосостояния малороссийского народа. До смерти гетмана все это содержать вам в наивысшем секрете, чтоб кроме вас никто об этом не ведал. Гетману стало лучше, и Нарышкин в конце года отправился в Петербург, как вдруг 15 января 1734 года гетману стало опять хуже. А 17 числа он умер. Находившиеся в Глухове великороссийские члены Генерального суда полковники Радищев и Кишкин и подполковник Синявин в тот же день послали известие об этом в Петербург и получили в ответ, что князю Шаховскому велено немедленно ехать в Глухов и принять управление малороссийскими делами. А до его приезда они, Радищев, Кишкин и Синявин, вместе с судьями Генерального суда, должны отправлять все дела и смотреть накрепко, чтобы не произошло какого-нибудь смятения или других противностей, особенно смотреть за старшиною и за всем малороссийским народом. 31 января отправлен был указ Шаховскому. По уведомлению о смерти гетмана Апостола имели мы рассуждение, каким образом, по известному вам нашему намерению, в правлении малороссийском впредь поступать, и рассудили за благо учредить правление гетманского уряда, которому состоять из 6 персон и из великороссийских, во-первых, вам, а из малороссийских – обозному Лизагубу, и взять вам к тому правлению на время до указа нашего из тамошних офицеров 2, а сюда прислать вам свое мнение, кого вы к тому управлению из великороссиян, кто б где ни был, за годного впредь быть усматриваете. А из малороссийских, сверхобозного Лизагуба, здесь сочлись достойными Андрей Марков да Иван Мануилов. И если вы за ними ничего подозрительного и противного не знаете и считаете достойными, то извольте их назначить в правление с вами и до нашего указа. А что в объявительной нашей грамоте писано, что правление гетманского уряда определено до будущего избрания гетмана, и сие писано для того, чтобы ныне в начале сего объявления народ не имел в том сомнения и не делал противных толкований, а правлению гетманского уряда повелели мы быть под ведением нашего сената в особливой конторе. Еще имеете доносить, как ведут себя в войсковом генеральном суде великороссийские судьи, и если по вашему усмотрению окажутся недостойны, то выберите других, ибо надобно таких людей в том суде иметь, которые были бы правдивы, ко взяткам не лакомы, и не было бы от них народу озлобления и обид, чтобы малороссийский народ правосудием великороссийских судей был доволен и привыкал к великороссийскому правлению, а смоленского шляхтича ротмистра Пасека отрешить, ибо ему в суде войсковом быть не годится. В том же месяце Шаховскому был послан секретнейший указ. Уведомились мы, что смоленская шляхта с малороссийскими жителями в свойство вступает. С обеих сторон сыновей женят и дочерей выдают. Это противно кажется нашему интересу, а гораздо приличнее и полезнее, чтобы малороссийский народ имел охоту вступать в свойства с нашим великороссийским народом, вследствие чего повелеваем вам, чтобы вы по вашему искусству секретно под рукою приложили особый труд отводить малороссиян от свойства смольнянами, поляками и другими зарубежными жителями, а побуждать их искусным образом вступать в свойства с великороссиянами. По доношению войскового генерального суда велено было приступить к исправлению законов малороссийских. Так называемые магдебургские и саксонские права перевести на великороссийский язык, сделать свод из 3 прав и приложить особенное старание для объяснения сомнительных мест. Чтобы работа эта пошла скорее, велено было выбрать из малороссиян знатных особ, именно из каждой епархии по одному архимандриту или игумну, от Киево-Печерского монастыря соборного старца, из протопопов одного, из генеральной старшины одного, из полковников одного, из прочих чинов сколько надобно, чтобы всех было 12 человек, которые должны съехаться в Москву, сделать свод постановлением, и что надобно сократить и прибавить в пользу малороссийского народа, и что к верному нам подданству от онного народа приличествует. Выборы в эту комиссию должен был произвести князь Шаховской. Велено также сделать в Малоруссии ревизию казакам, посполитым и подсуседкам казачьим, крестьянским и владельческим духовного и мирского чина, которые на их землях живут, и мастеровым всякого звания людям. Архиереям запрещено посвящать в попы и диаконы из малороссийской старшины и казаков, также из старшинских и казачьих детей без аттестатов полковничья и полковой старшины, а знатных без позволения генеральной войсковой канцелярии, чтобы от этого уменьшения числа казаков не терпела служба. Архиереям запрещено также вступаться в гражданские дела и привлекать мирских людей к своим судам. Запрещено за свои частные дела отлучать от входа в церкви и предавать клятве. Когда старшине объявлена была воля императрицы о форме малороссийского управления, то Шаховской предложил им написать за это учреждение благодарственную челобитную государыне. Челобитная была написана, все приложили руки. Но после этого генеральный судья Михаил Забела стал говорить Шаховскому, нельзя ли удержать челобитную до тех пор, пока съедутся в Глухове все полковники. «Дожидаться полковников нет нужды», — отвечал Шаховской, «довольный того, что вы, генеральная старшина, подписались с прочими». Но требование Забелы показалось подозрительно Шаховскому. Он стал секретно проведывать и прежде всего спросил у генерального писаря Турковского, что за причина требования Забелы. Тот отвечал, Забела обиделся тем, что в челобитной подскарбе Андрей Марков подписался выше его. «Не хочет правды сказать», — подумал Шаховской и начал опять допытываться, «нет ли другой причины, поважнее». Тогда Турковский сказал правду. Говорил ему секретно генеральный судьи Борозна, что в императрицыной грамоте новое управление назначено только до избрания нового гетмана, и потому в благодарственной челобитной надобно было просить гетмана. «Кому они гетманом быть желают, — писал Шаховской, — того подлинно я знать не могу, а видно, что они гетмана желают». Вследствие убеждения в этом желании считали обязанностью соблюдать большую осторожность, доказательством чему служит любопытное распоряжение по поводу черниговского судьи Василия Коневского. Он был сослан в ссылку за ложный донос на черниговского епископа Иродиона, но потом состоялось такое определение. Хотя Коневский и за настоящую свою вину в ссылку сослан, только надлежит его из ссылки освободить и жить ему в своем доме без должности до указу, чтоб знали, что он в ссылку сослан был за вину свою, но высокую ее императорского величества милостью освобожден, и впредь бы малороссияне в каких-либо и правдивых причинах доносить не опасались». Но Малороссия оставалась спокойной, несмотря на то, что сильно страдала от войны. Укажем из ее жизни несколько любопытных случаев, которые лучше других представляют тогдашние отношения. В 1733 году в Киеве умер воит Дмитрий Полоцкий. Гетман-апостол по прошению киевских мещан и по прежнему их обыкновению послал в киевский магистрат генерального Исаула Лисенко для присутствия при избрании кандидатов на воитовство. Магистрат и посольство избрали троих кандидатов из бурмистров – Федора Нечая, Михайлу Корнеевича и Кузьму Кричевца.